Вот. И у нас на этот март месяц запланировано обсудить 14, 15, 16, 17 главы Деяний святых апостолов. А, так как 8 марта это тоже вторник, но церковью, советом служителей принято решение о том, чтобы в этот день собрать сестринское служение, то 8 марта оно у нас в таком свободе, домашнее служение в свободе. Итак, у нас начинается тогда вот эти вот обсуждения и домашнее служение с 15 марта. 15 марта предлагается 14-15 главы. Они как раз открывают нам историю образования церквей в Галатии в результате служения благовестия, которое несли апостолы, и они были направлены именно вот в эти места. Я напомню, 13 глава, мы видели там содержание благовестия, которое несли апостолы. И в этой 13 главе она заканчивается тем, что они вот из Антиохии Писидской вынуждены были уже двигаться в другом направлении. Хотя там благовестие было тоже с определенными результатами. Но так как они подверглись гонениям и сопротивлениям, то они вынуждены оставить этот город и пошли в Иконию. Вот эти вот дальше города: Икония, Листра, Дервия. Это вот города юга провинции, которая называлась Галатией. И поэтому домашним заданием предлагается прочитать послание к Галатам, ну, фактически галатийским церквям, там, церкви, которые образовались вот в этих городах, общины христианские, Икония, Листра, Дервия. Обратив особое внимание на определенные, так сказать, стихи, то есть первой главы, из третьей главы, из пятой главы. Ну, это связано с тем, что 15 главой мы видим, что происходит достаточно серьезное событие, которое подвигло Павла и его соратников в Варнаву действительно этот вопрос разобрать уже вместе с апостолами, которые были с Иисусом Христом, ходили с ними. И вот этот известный в историю вошел как Иерусалимский собор, он тоже будет находиться в поле зрения нашем, тогда, когда мы будем смотреть на эту 15 главу. А сейчас мы смотрим на 14 главу, на 14 глава, я тут выделяю только начало этой главы, тогда, когда действительно в иконе, куда они пришли, и, как правило, они начинали всегда проповедовать в иудейской синагоге, но в иконе такая интересная была особенность этой синагоги. Там в этой синагоге были иудеи и еллины, то есть прозелиты, те, которые приняли иудаизм. Ну, фактически язычники, да. И вот когда они стали там проповедовать, то сказано, что уверовало великое множество иудеев и еленок. Ну, точное число не указывается, но великое множество. Вопрос такой, каковы причины того, что в иконе уверовало великое множество иудеев и еленок? Ну, как бы два варианта предлагается ответа на этот вопрос. Первый вариант – по причине убедительности речей апостолов. Второй вариант – это слушающие слово Евангелия Иисуса Христа проявили особое желание обрести спасение. Какой вариант из этих двух, какой правильный? Как вы думаете?
Второй.
Слушающие проявили особое желание, да, обрести спасение. Кто как думает, у кого-то, может быть, какое-то другое мнение на это, или же вы соглашаетесь с этим? Уверовала, да. Великое множество. Что скажете, друзья? Ну, вы должны этот вопрос вообще-то, на него ответ знать. Мы же уже давно идем за Господом и знаем Слово Божье.
Можете ответить, Саша?
А?
Можно ответить, попробовать?
А мне послышалось, третий вариант ты предлагаешь. Ответ. Ну, можно ответить, конечно.
Я думаю, что не первый, не второй. А вот как написано, что благовестие – это сила Божья ко спасению, во-первых, иудеи, потом и эллину.
Да. Да, это так, слово такое написано, да, есть на послании к римлянам, по-моему, да. Ну, действительно, надо вот в большей степени в эту сторону посмотреть.
Сам ответ идет в третьем стихе. Там слово благодати уверовали там люди, слыша от апостола.
Правильно, Руслан, верно. Точно, третий стих в какой-то степени дает ответ на этот вопрос. Слово благодати. И то, что Алеша сказал, правильно, это благовестие Иисуса Христа в силе Божьей. Это благовестие, благодать открывает силу Божью ко спасению. Благодать. Действие благодати Божьей было на проповеди апостолов. Действие благодати Божьей, действие Духа Святого. Потому что только вот эта сила Божья, она открывает, оживотворяет дух человека, который по определению апостола послание к Ефесянам, это по определению мы были мертвые по грехам, беззаконием нашим. Духовно имеется в виду мертвые. Оживотворяет благодать Божья и сила и снишествие Духа Святого, который действительно животворит. Ну и Слово Божие тоже животворит, благодать. И все это дар Божий. Это действие Божье. Вера, уверовавшие, а вера сама, она тоже дар Божий. И мы читаем в Римлянах, тоже послание к Римлянам, вера от слышания, да? А слышание от Слова Божьего. Ну, мы можем другие места привести тоже, когда будете разбирать этот вопрос, допустим, в первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит, что наша проповедь была не в убедительных речах, не в мудрости человеческой, но в силе Божьей, благодати Его. В общем, тут можно в этом отношении посмотреть. И другие места, но так как у нас все плотно, мы, наверное, какую-то черточку подведем. Но если, может быть, у кого-то есть какие-то дополнения.
Всех приветствую, это Максим. Саша, вот полностью согласен со всеми словами, которые ты говоришь, но там есть так, обращает внимание Писание, что я другие переводы поднял, говорит, что они говорили так убедительно, что уверовали иудеи и другие люди. На убедительность там есть небольшой как бы акцент, что они говорили так убедительно. Ну, все, что ты сказал выше, это я согласен полностью.
Ну, а вот эта убедительность, она откуда пришла к ним? От того, что они обладали таким высоким ораторским искусством, проходили курс ораторского искусства.
Это сила Духа Святого.
Да, обучались где-то над этим. Нет, мы скажем, что нет. Это убедительность, она исходила от действия Божьего, которое... Прежде всего, конечно же, подвиг их к тому, чтобы облечь их слова в силу, и благодать на этом была Божья. На этом было действие благодати, поэтому и убедительность была.
Да, конечно, но вот... Но вот из некоторого опыта общения на вокзале с некоторыми людьми, вот был момент, когда я общался с человеком и вижу, что у него взгляд отсутствующий. Я с ним повторно поговорил, а потом я начал очень убедительно с ним говорить, и он в конце концов убедился. Он согласился, он выслушал до конца, у него, как реакция, повлажнели глаза, он стал молиться. То есть, как бы сила убеждения и, может быть, способности это сказать тоже имеет значение.
Ну, уверовал он в Иисуса Христа, покаялся. Это неизвестно.
Там многие люди уезжают, и мы не знаем их дальнейшей судьбы.
Ну, вот это надо и знать, и понимать.
Извини, Саш, просто я иногда, так как в этих служениях участвую, в благовестии, я замечаю, что иногда говорят проповедь, и после этого забывают про людей, а убежден человек или не убежден. Но иногда стоит остановиться и очень убедительно с ним поговорить, чтобы человек услышал, потому что многие люди просто не слышат. Это что касается благовестия. И иногда действительно нужно их на чем-то поймать, их заинтересовать, может быть. Но это то, с чем вот сталкиваемся.
Ну, это личное благовестие такое, да. Но все равно эта убедительность твоя, она рождена, от кого она? От Господа, от Его благодати, потому что ты же убедительно говоришь, потому что твоя убедительность зиждется на твоей вере, искренней вере. Вот это
конечно. Надо понять. Да, и там где-то написано, что настоять вовремя и не вовремя, да, отдавался совет.
Оно все исходит.
Даже не то, что убедительность, а иногда не всегда нужно человека, который тебя не услышал, не захотел услышать, отпустить, а может быть все-таки настоять, чтобы он прислушался к твоим словам. И тогда бывает, люди, ну, открываются.
Да, но это все рождается в результате того, что ты имеешь на тут эту искреннюю веру, на эту веру сострадающую, добавок ко всему, и веру, на которая желает действовать в твоем сердце любовью к этим людям, и ты движим этим. И отсюда рождается твоя убедительность, и твоя, так сказать, настойчивость, и твое желание донести до человека сущность спасения и кто такой Христос. Вот не личность вестника придает законную силу вести, благовестию, а сущность вести придает законную силу благовестию.
Да, несомненно.
Ну хорошо, да, еще же есть какие-то дополнения? Нет, тогда мы пойдем дальше, это уже 15 глава. И здесь вот я уже говорил, это на 15 глава посвящена тому, что некоторые пришедшие из Иудеи, я читаю 15 главу, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисеева, не можете спастись. Вот это возникновение, вот этой вот. Это ереси, фарисейской ереси. Вот произошло разногласие, немалое состязание. Павла и Варнава с ними, то положили Павла и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам, пресвитерам в Иерусалиме. И вот да, возникла такая необходимость. Действительно, этот вопрос стал достаточно серьезный. Фактически, нам надо здесь раскрыть, в чем опасность вот это заявление, учение, если хотите. Что если не стали учить язычников, то вот, если не обрежетесь вот, в Галатии, вот, что церкви образовались, вот, ну, обращенные, конечно, были люди, христиане, новообращенные, не так утвержденные в Иисусе Христе еще, не такие зрелые, вот, пришли вот, другие вот, из Иудеи, это, в основном это фарисеи, которые уверовали в Иисуса Христа тоже. Я напоминаю, что первая церковь она была иудохристианская, которые верили в Иисуса Христа, но соблюдали закон. Не отвергли его, но соблюдали закон. Да, и при том, они имели такое вот убеждение, не все, конечно, но имели такое убеждение, что язычники, нужно закон соблюдать. Если не обрежетесь по обряду Моисея, не можете спастись. Это была достаточно тонкая такая ересь, которая тут сбила многих с толку. И Павел и Варнава это увидели эту опасность. И, естественно, они вынуждены были поставить этот вопрос на широкое обсуждение. Поэтому я предложил вам домашним заданием, ну, в смысле всем, прочитать послание Галатам, вот эти места, где апостол как раз об этом и говорит. И в этом послании он обращается к Галатам, что как это вы, от благовестия, которое слышали от меня, переходите к иному благовестию, которое не есть даже благовестие, а есть обольщение. Ну, то есть, в чем опасность была? Как мы скажем? Как мы скажем, в чем эта опасность была? В чем таилась эта опасность? Она сегодня, как бы так сказать, замаскирована тоже, присутствует. Ну, как можно сказать...
Саш.
Да.
Ну, кажется, что вот второй вопрос. Что была опасность, да? Ну, что
предлагалось. Да, у тебя это, Алеша, это у тебя звук плывет. Ты, пожалуйста, там или от микрофона подальше. Или же изображение отключи, но то звук, чтобы был. У тебя он плывет у тебя.
А, хорошо, вот так лучше. Ну, так слышно да, меня?
Так нормально, да.
Угу. Ну, в чем опасность? В том, что умолялся крест Христов, предлагал спасаться. Обрезанием, исполнением закона.
Да-да, правильно, да. То, что сделано было Иисусом Христом, они учили тому, что это недостаточно. Вот это спасение, дарованное и открытое Иисусом Христом через крест Голгофу, через его жертву, которую он принес себя за беззаконие и грехи многих. Вот. Эту жертву недостаточно, надо дополнить соблюдением закона, или по-другому. Вот. Это возможно только через присоединение к еврейскому народу. И соблюдение закона, обрезание и другие какие-то вещи. Эта опасность была великая. Поэтому апостол там в послании к Галатам-то и говорит, если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Вот. Если законом оправдания, то Христос... Вообще ему не надо было приходить. Зачем ему приходить, жертву себе приносить? Это все напрасно. Потому что... Спасение даровано через Иисуса Христа, через Его спасительное деяние, которое Он произвел. И точка. К этому ни прибавить, ни убавить ничего нельзя. Ничего нельзя. Мы спасаемся только благодатью Божией. Опять я возвращаюсь к этой мысли. Мы спасаемся только вот благодатью, то есть милость, которую Бог открыл в Иисусе Христе, милость к нам такую явил, что действительно наши грехи прощаются, беззакония все прощаются действием Божьим, Христовым, Его приношение и Его крест, вот они есть оправдание наше. Ничего нам не остается, как только уверовать в Него, в Иисуса Христа. Только вера. Апостол в этом послании также говорит: вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа. Ну, вообще, вы понимаете, слышите? Те, кто повают на что-то дополнительное, которое якобы дает на это спасение и дополняет как бы то, что сделал Христос, вы, оправдывающиеся законом, остались без Христа, апостол говорит. Вообще отпали от благодати. Вот это надо понимать, эту опасность. Потому что сегодня тоже вот бытует такое мнение, что вот то, что сделал Христос, да и аминь, надо что-то чем-то дополнить. Делами своими, вот, еще чем-то. Ну, сейчас закон, как говорится, понятно. Он имеет только лишь значение в плане того, что закон, он где-то водитель ко Христу когда-то. Закон, он открывает нам всю нашу греховную сущность и показывает, что этот закон, исполнить его невозможно. И всякий находящийся и пытающийся искать спасение в законе, то он под проклятием. Что значит под проклятием? Это значит под осуждением Божьим находится постоянно. Потому что человеку невозможно исполнить этот закон, как бы ни пытались это сделать. Вот это проклятие закона, это гнев Божий, взял на себя Иисус Христос, принеся себя в жертву. То есть, мое место там было на кресте, твое, мое место там, его занял Христос. И на суде, где я должен был подлежать суду, на суде встал Христос и сказал: я беру вину всех подсудимых на себя. И вот сказано в слове: он понес грехи наши, беззакония наши, болезни наши даже на себе. Вот это пророческое слово Исаии. Поэтому вот эта опасность, она именно была в этом, что люди учили, иудеи, пришедшие, учили, что Христа недостаточно. То есть умолялся Христос, умолялся, крестная жертва его умолялась. Ну, я надеюсь, понятно, да? Но вы, когда будете читать послание к Галатам, увидите другие такие сильные выражения апостола в этом отношении, потому что он был очень огорчен тем, что галаты так поддались. Вот этому учению, вот этой фарисейской ереси. Так, и вот дальше стоит под вопрос, вот как Первой Церкви, это вопрос вообще наиважнейший. Вот как тогда мы в начале Деяния читали, вопрос был краеугольный, когда встал вопрос о столах, помните? Возникло разделение, ропот, недовольство, кто-то обделен был и так далее. И встал вопрос, надо о столах заботиться. А кто мог лучше всего сделать и позаботиться? Конечно, апостолы. Вот. Поэтому тут и враг стал действовать. Таким образом, что давайте церкви, главная задача какая? О столах почистить. А остальное это второстепенное, оставьте. Но апостолы не поддались на это. Апостолы встали в правде Божией и сказали: не наше это дело. Наше дело – благовестие, прибыть в слове и в молитве. О, Вот. А чтобы бесчесть о столах, давайте вот мы назначим определенных людей, возникает эта дикония. И вот теперь еще один поворот, еще один такой краеугольный вопрос, вопрос спасения. И вот здесь это первая церковь. И вопрос-то, как первой церкви удалось преодолеть вот это учение, оно вело к расколу, к разделению. Как удалось преодолеть это?
Ответ, 10 стих.
Зачитаю 10 стих.
Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которыми могли принести не отцы ваши, не мы? Но мы веруем, что по благодати Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. 11 стих.
В какой-то степени да.
Петр напоминает, что не могли понести отцы их и они, и благодать Божия явилась в Иисусе Христе. И эта благодать в Иисусе Христе, это спасение является только в Иисусе Христе.
Это проповедь Петра. Но сначала надо отметить, что... Вначале надо отметить, что я вот прочитал, когда пришло вот это разногласие, разделение, состязание Павла и Варнава с иудеями в отношении вот этого вот такого вот учения, скажем прямо, лжеучения, то они положили на сердце Варнаве и другим отправиться по всему делу к апостолам, к пресвитерам в Иерусалим. То есть отправиться к кому? К мужам авторитетным, мужам зрелым, мужам, которые имеют от Духа Святого видение и знание. Вот поэтому Павел и Варнава, вот они туда и отправились. То есть любое разделение, любой раскол, он продлевается прежде всего, что надо собрать авторитетное собрание, собрать над людей, чтобы изложить над то, что верно и что, чему учил Христос. И что приняли апостолы, и что они положили в основании. Краеугольный камень, Спаситель, Христос. Нет другого имени. Как ты заметил правильно, Руслан, мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Вот. И 12 стих. И когда это прозвучало, когда собрали этот, называют в историю, он вошел как Иерусалимский собор. И когда это прозвучало на таком большом представительном собрании, то мы 12 стихом читаем, тогда умолкло все собрание, насколько авторитетно было весомо слово Петра, которое там прозвучало. Тогда умолкло. И потом дальше слушали Варнаву и Павла. Но они уже рассказывали, какие знамения чудеса сотворил Бог через них среди язычников. То есть раскол первой церкви удалось преодолеть, созвав авторитетное собрание, созвав мужей, пригласив мужей зрелых, которые чутки к Духу Святому и которые хорошо знают Слово Божие, Писание Священное, Священное Писание. И через это произошло преодоление этих разногласий. И все это, как мы видим здесь, на свете Слова Божьего. А потом дальше встает Иаков, но это, он был начальствующим. Он согласился с Симоном, с Петром. И дальше сказал, что и Сим согласно славе пророков. Вот, то есть опять опора на Священное Писание, на это обращение к Слову Божьему, к тому, что сказано было через пророков, вот, чтобы взыскали Господа, что Господь говорит о том, что я восстановлю скинию на Давиду падшую. Ну и дальше он, как бы так сказать, вносит одно определенное дополнение. Ну, я хочу еще раз напомнить, это удалось преодолеть через такое вот коллективное обсуждение с представительством зрелых, авторитетных мужей Божьих, через опору на Священное Писание, на Слово Божье, и собрание, сказано, умолкло и согласилось. То есть воцарилось единство, единение в этом отношении. И вот мужи Божии, облеченные не только властью, но и авторитетом, но и зрелостью и мудростью Божьей, через это Первой Церкви удалось выстроить. И тут вот Яков, он такое дополнение сделал, я плавно перехожу, как говорится, к третьему вопросу. Ну, он предложил, чтобы вот все-таки они воздерживались, язычники, от осквернения идолами, от блуда, удавленной крови, чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Вот. Ну, тут как бы такой вопрос под текстом. Вот. Вроде бы как бы церковь пошла на компромисс, что ли, с теми иудеями, которые учили нас, что не спасетесь, если не будете соблюдать закон. Создается впечатление, что рекомендации язычникам снова возвращают к оправданию закона. Так ли это? Вот это оговорка над Якова.
Саша.
Да.
А можно задержаться вот на предыдущем еще вопросе, если можно, конечно, по второму?
А что ты хотел, какое дополнение внести?
Ну вот вторая часть, как Первой Церкви удалось преодолеть раскол. Мне почему-то кажется, что вот слухи о расколе в Первой Церкви, они сильно преувеличены. Я просто почему так думаю, потому что там были, которые хотели, считали, что достаточно этого Иоаннова крещения, например. Кому-то нужно было точнее объяснить путь Господень, но вот на них как-то вот ярлык раскольников не вешали. Просто, может быть, это, ну, я не знаю, как взросление, то, что каждый полный не раскол.
А что это? Ты думаешь, что вот там первый случай, когда со столами, ты что, это не вело бы церковь на ложный, на опасный путь?
Возможно, возможно, нет, что в какой-то момент есть...
А если вот это вот решение, если бы согласились, сказали, да, надо дополнить, что не спасетесь, на это, если не будете обрезаться, на то... Это,
ну
это,
да,
что,
если бы согласились, конечно,
было немаловажно, но это было так это просто, ну, то, вот, согласиться с этим, ну, то, и пойти дальше, ну, то, вот, это же вообще, ну, то, увело бы церковь, ну, то, от Христа.
Ну да, если бы согласились, если бы согласились, увело, это было бы раскол.
Это не то, что раскол, это вообще чрезвычайное происшествие, ну, это... Это попрание, как говорится, и фальсификация, искажение всего того, что заложено было Христом, и апостолом.
Я по поводу того, ты настаиваешь, да, что вот это уже состоявшийся раскол произошел.
Ну да, одна часть придерживалась одного мнения, а другая часть другого мнения придерживалась, да. И они стояли на своем. И что, вот это учение, оно вот собор принял решение, а что, оно быстро ушло, что ли? Да нет, надо, потом дальше мы будем...
По-моему, говорится просто о фарисейской ереси. Не говорится, что полцеркви откололось.
Да в том-то и дело, ну, что в том-то и дело, что они откололись, какая-то часть откололась. Они же потом в Коринф пришли, они потом в Филиппы приходили и пытались над расколоть церковь. Именно вот по этому вопросу. Это крайне опасно было течение.
Да.
Спасибо. Ну ладно, я не буду тут, как говорится, настаивать и убеждать. Просто у нас сейчас нет времени, нам надо... Двинуться, завершить этот третий вопрос, но это и дальше двинуться. Я надеюсь, вы услышали меня, то, что я сказал. И вот смотрите, даже третий вопрос, он говорит о том, как будто Иаков предлагает компромисс. Создается такое впечатление.
Нет, нет, он не создает. Он, если 20-й брать, то брать не с контекста, а брать еще 19-й стих. Связывать 19-й с 20-м стихом. То, что в этом...
Что тут связать надо? Ну, почему, я полагаю, не затруднять, обращаясь к Богу из язычника.
Да.
И предлагает, да, дальше надо не затруднять, то есть,
да, предлагает вот это. Он вот предлагает, дальше надо читать, потому что мы...
Как предлагает соблюдение понимает. Закона, потому что вот это вот воздержится от осквернения идолами, это вот все в Исходе, в Левитах написано все. Тут ссылки даются на эти места.
Я понимаю, но вот это то, что Иаков предлагает, чтобы конкретно...
Чтобы что?
Ну, я еще бы связал бы... С 24 стихом это все вот так. Почему мы услышали, что некоторые вышли от вас, мутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы вам этого не поручали.
Вот, правильно, Руслан. Да.
Он об этом говорит. Вот
да, он четко дает определение.
Смутили,
поколебали ваши души. То есть, что значит, поколебали? Нет, души поколебали. Веру поколебали.
Нет, это спор о обрезании был. если не обрежетесь. Вот этот спор пошел о спасении. А Иаков подвигает к Христу, что он и есть спасение.
Правильно. Верно ты рассуждаешь. Ну, да. Это нисколько не умаляло то, что было принято на этом соборе, что мы спасемся так, как и они, на благодатью Божьей. А вот это вот дополнение, которое Иаков сделал, он как бы, так сказать, да, все-таки иудеи, они, понятно, стояли над и старались стоять над в нравственном отношении. В нравственном отношении стояли, правильно. А если бы вообще язычникам ничего не сказали бы, никаких рекомендаций бы, они бы сказали, ну, дорогие друзья, так, братья, также все-таки язычники, у них в те времена, да, а сейчас еще хуже, это блуд, и все прочее, это было у них распространено. Поэтому Иаков, так сказать, мудро поступил и сказал, вот надо вот это вот обязательно сказать об этом, чтобы успокоить иудеев, чтобы они не волновались так и не переживали за язычников, что им вообще так все теперь допускается, верь только в Иисуса Христа, и все, и поступай как хочешь. Речь именно как раз об этом, чтобы, в какой-то степени, да, он нашел такую формулировку, такую вот мудро так предложил, что это успокоило иудеев многих. Да, можно и так сказать, но это речь шла не о том, чтобы учить тому, что только вот этим вы оправдаетесь. Нет, оправдание наше Христос. А собрание на этом точку поставило, слава Богу. А здесь мудрость Богу. Ну и 28 стих надо посмотреть. «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого времени более, кроме всего необходимого». Вот это слова начальствующего, скажем так, епископа, может быть, Иакова. «Ибо угодно Духу Святому угодно было, Дух Святой так повел». Вот Дух Святой давал, открывал, показывал нам. Божье дело и дело Духа Святого – созидать, а не разделять. Хорошо, мы на этом заканчиваем, переходим ко второму блоку.